Глава седьмая. Месье Борн. Переглядев наскоро все письма, за которыми мы ее оставили, Глафира торопливо свалила весь этот архив назад в античный ларец и, накинув на себя темный пеплум на мягкой индийской подкладке, позвонила служанку и велела ей позвать месье Борн. Девушка ответила «Уи, мадам», и, возвратясь через минуту назад, объявила, что требуемая особа сейчас явится. Особа эта была никто иной, как наш приятель Иосаф Платоныч Веселенев. Несмотря на то, что Жозеф, чуждый тревог своей принципиальши, спал крепким сном, когда его разбудили, он успел встать и одеться так проворно, что Глафира Васильевна, делавшая в это время свой туалет, испугалась и воскликнула. «Боже мой! Машери, сюда идет мужчина!» Но служанка, выглянув из-за двери, которую хотела запереть, тотчас же отменила это намерение и отмечала. «Менон, мадам, се мсье Борн». Но Глафиру Васильевну это все-таки не успокоило, и она, приказав служанке опустить портьеру, сказала Весленеву по-русски, чтоб он подождал ее в коридоре. «Хорошо-с, я пробегу газеты здесь», — отозвался Жозеф. «Нет, пробегите их гораздо лучше там», — отвечала из-за драпировки Глафира. «То есть где это там? Опять идти к себе наверх?» «Нет, присядьте просто на лестнице или походите по коридору».
«Да, присядьте на лестнице». Недовольно пробурчал себе под нос Весленев и, выйдя за дверь, в самом деле присел на окне и задумался, глядя на бродившую по двору пеструю цесарскую наседку привратницы. Он думал и имел, по-видимому, несладкую думу, потому что опущенные к низу веки его глаз, несмотря на недавние утренние омовения их при утреннем туалете, начинали, видимо, тяжелеть, и, наконец, на одной реснице его проступила и повисла слеза, которую он тщательно заслонил газетным листом от пробегавшей мимо его в ту минуту горничной, и так в этом положении и остался. «Боже, Боже!» — думал он, припоминая цицарку и ее цыплят. «Когда мы приехали сюда с северной железной дороги, я вошел к привратнице спросить, нет ли здесь помещения, меня встретила вот эта самая пестрая курочка, и она тогда сама мне казалась небольшим цыпленочком, и вот она уже нанесла яиц и выводит своих детей, а меня... тоже все еще вводят и вводят, и не ведаю я, зачем я хожу». Он припомнил все, что он вынес. Конечно, не во всю свою жизнь. Нет, это было бы слишком много, да и напрасно, потому что все претерпенное им в Петербурге до бегства по обруку в провинцию он уже давно позабыл. И, вероятно, даже считал несуществовавшим, как позабыл и считал никогда не существовавшим происшествие с Гордановским портфелем, до сих пор ничем не оконченное и как будто позабытое самим Гордановым. И зеленое платье, странное зеленое платье, которое бросило в окно выпавший из рук его нож. Как человек, ведущий постоянно большую игру, он давно пустил все это на смарку. Но неудач, которые преследовали его с той поры, как он встретил в чужих краях Глафиру, он не мог забыть ни на минуту. В его страданиях была уже та старческая особенность, что он не чувствовал крупнейших ударов, нанесенных ему несколько времени назад, но нервно трепетал и замирал от всякого булавочного укола в недавнем. А они, эти уколы, были часты и жгли его, как моксы гальванической щетки. Они все у него на счету, и все составляют ряд ступеней, по которым он дошел до нынешнего своего положения с кличкой «Месье Борн». Вот краткий, но грустный перечень этих несчастий. Беды начались с самого начала, или, лучше сказать, они и не прерывались. Самая встреча Жозефа с Глафирой была совсем не такую, какой он ожидал. Бодростина даже не остановилась в том городке, где он ее ждал, и не опочила в нанятой Жозефом садовой беседке, которую Весленев на последние деньги убрал цветами и прочее. Нет, эта холодная женщина едва кое-как наскоро повидалась с ним через окно вагона и, велев ему догонять ее со следующим же поездом в Прагу, понеслась далее. Это, разумеется, было очень неприятно и само по себе, потому что добрый и любящий Жозеф ожидал совсем не такого свидания. Но сюда примешивалась еще другая гадость. Глафира пригласила его на лету ехать за нею в Прагу, что Жозеф, конечно, охотно бы исполнил, если б у него были деньги, или была, по крайней мере, наглость попросить их тут же у Глафиры. Но как у Иосафа Платоныча не было ни того, ни другого, то он не мог выехать. И вместо того, чтобы лететь в Прагу со следующим поездом, как желало его влюбленное сердце, он должен был еще завести с Глафирой Васильевной переписку о займе 300 гульденов. Наконец он получил от нее эти деньги, но не прямо из ее рук, а через контору, и с наказом для вязчего маскирования этих отношений расписаться в получении этих денег как мажордом Бодростиной, что Весленев в точности и исполнил, хотя и улыбался женскому капризу Глафиры, наименовавшей его в переводном векселе своим мажордомом. Помнит он далее, как он летел в Прагу, как он, задыхаясь, вбежал в номер отеля, где пребывала Глафира, и потерял с этой минуты свое положение равноправного с нею человека. Он помнит Глафиру, окруженную каким-то чехом, двумя южными славянами с греческим типом и двумя пожилыми русскими дамами с седыми пуклями. Он помнит все эти лица и помнит, что прежде чем он решил себе, чему приписать их присутствие в помещении Бодростиной, она, не дав ему вымолвить слова и не допустив его поставить на пол его бедный саквояж, сказала: «А вот, наконец, и мой мажордом. Теперь, шери принцесс, мы можем ехать. Вы не развязываете ваших вещей, месье Борн. Мы сегодня же выезжаем. Вот вам деньги, отправьтесь на железную дорогу и заготовьте семейное купе для меня с баронессой и с княгиней, и возьмите место второго класса себе. Возьмите, любезный, там также место и моему стряпчему», — добавила седая баронесса, вынимая из портмоне двумя пальцами австрийскую ассигнацию. «Да, возьмите место стряпчему баронессы», — приказала ему Глафира и обратила свой слух и все свое внимание к речам чеха, говорившего об утрате славянами надежды на Россию. Глафира, казалось, была вся поглощена речами этого единоплеменника, но человек, более Весленева наблюдательный, не мог бы не заметить, что она искоса, зорко и даже несколько тревожно следила за всеми действиями и движениями Жозефа, и когда он вышел, даже подавила в себе вздох отрадного успокоения. Весленев мог гордиться, что он в точности понял камертон Глафиры и в совершенстве запел под него. Глафира могла быть покойна, что с этой поры Весленев уже не выйдет из своей лакейской роли. Так и сталось. В Праге Иосаф Платоныч не имел минуты, чтобы переговорить с Глафирой наедине. Путешествуя до Парижа в сообществе стряпчего баронессы, он совсем почти не видал Глафиры, кроме двух исключительных случаев, когда она звала его и давала ему поручение при таможенном досмотре вещей. С баронессиным стряпчим, словом, компаньоном по второклассному вагону, новый мажордом говорил мало и неохотно. Его унижало в его собственных глазах это сообщество с человеком, возведенным в звание стряпчего, очевидно, единственно ради важности, а в самом деле бывшего просто громадным дворецким, которому было поручено ведение дорожных расходов и счетов и переписки по требованию денег от управителей домов и земель баронессы. Принужденное сообщество с таким человеком, разумеется, и не могло приносить Весленеву особого удовольствия, тем более что и Асаф Платоныч с первых же слов своего попутчика убедился, что тот стоял на самой невысокой степени умственного развития и по несомненному преобладанию в нем реализма добивался только сравнительных выводов своего положения при баронессе и положение Весленева при его госпоже Бодростиной. Он жаловался ему на беспокойство характера и причудливость баронессы и описывал трудность своего положения, весьма часто низводимого беспокойною принципалкой до роли чисто лакейской. Весленев, не желая продолжать этого разговора, отвечал, что в его положении ничего подобного нет, да и быть не может, как по характеру госпожи Бодростиной, так особенно по его личному характеру, о котором он отозвался с большим почтением, как о характере, не допускающем ни малейшей приниженности. Баронессин стряпчий ему позавидовал, и эта зависть еще увеличивалась в нем, когда он, сообщив Весленеву цифру своего жалования, узнал от Асафа Платоныча, что Бодростина платит ему гораздо дороже, именно 100 рублей в месяц. Весленев никак не мог оценить себя дешевле этой круглой цифры и столь раздражил этим хвастовство баронессиного стряпчего, что тот решил во что бы то ни стало немедленно же требовать себе прибавки в сравнении со сверстниками. И, перенося в Кёльне сак своей баронессы, уже достаточно сгрубил ей и дал ей почувствовать свое неудовольствие.